Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаилу Ходорковскому продлен срок пребывания в СИЗО. Почему адвокаты считают, что следствие по делу бывшего главы ЮКОСа затягивается намеренно? Министерство обороны обнародовало данные о небоевых потерях за минувший год. Есть ли основания утверждать, что генералы утаивают информацию о смертности среди солдат? Виктор Ющенко проводит пресс-конференцию по итогам года. Как разрешится конфликт президента и премьер-министра Украины? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 23 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Читинский областной суд сегодня продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе Читы бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Обвинение заявило, что это необходимо для ознакомления с материалами уголовного дела. Защита считает, что следствие намеренно затягивает сроки. И так совпало, что в тот же день Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал немедленно освободить из-под стражи другого обвиняемого по делу «ЮКОСа» бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна. В постановлении Страсбургского суда указано, что российские власти нарушили сразу 4 статьи Европейской конвенции по правам человека. О совпадении этих двух юридических историй корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Прокуратура России обвиняет Василия Алексаняна в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, присвоении или растрате финансовых средств. Сейчас Василий Алексанян находится в дерматологическом отделении клинической больницы номер 60. У него обнаружен СПИД и рак. Европейский суд по правам человека выступил с требованием к российским властям отпустить подсудимого в связи с состоянием его здоровья. Суд констатирует, что нарушены сразу 4 статьи Конвенции по правам человека. 3-я статья Конвенции, гарантирующая право не подвергаться бесчеловечному обращению. 3-й параграф 5-й статьи, гарантирующий право доступа к правосудию в разумные сроки. 8-я статья, защищающая право на частную и семейную жизнь. В решении также значится, что власти России нарушили свою обязанность, прописанную в 34-й статье Конвенции, говорит адвокат Вадим Клюгант.
Суд в отношении Василия Алексаняна уже принимал предварительные решения, причем несколько, и требовал немедленного его освобождения. Поэтому решение, безусловно, оно логично, оно продолжает логику ту, которую занял Страсбургский суд и ранее. И это, конечно, хорошая новость. И это хорошая новость не только с точки зрения самого конкретного вопроса о том, что его содержание под стражей неприемлемо, но и с точки зрения того, что хотя бы где-то за пределами страны есть поддержка со стороны судебной власти.
Министерство юстиции России пока что никак не отреагировало на требования Европейского суда. Ответ будет сформулирован после изучения материалов дела, передает Интерфакс. По мнению правозащитника, руководителя комитета гражданское действие Светланы Ганушкиной, в Министерстве юстиции могут затянуть с ответом Европейскому суду.
Я считаю, что то, что происходит с Алексаняном, это чудовищно. Человек, который еще не осужден, даже его преступления, если они имели место, они никак не доказаны. Человек, который находится в таком положении, как находится Алексанян, должен был бы быть освобожден из-под стражи. В любом случае, без всяких решений Европейского суда, Россия имеет право оспорить решение Страсбургского суда. У него есть 3 месяца на то, чтобы принять решение, оспаривать или нет. А после этого это может рассматривать Большая палата еще достаточное время. И это для Алексаняна может оказаться критичным. Я не понимаю, почему нужно так жестоко и так мелочно со стороны государства огромного сводить счеты.
Страсбургский суд не первый раз обращался к российским властям относительно судьбы Василия Алексаняна. В ноябре 2007 года он потребовал обеспечить лечение подсудимого в специальной больнице. В декабре призвал сформировать двустороннюю медкомиссию для изучения состояния здоровья истца и назначения соответствующего лечения. Покинуть больницу Василий Алексанян теоретически сможет и не прибегая к помощи Страсбургского суда. Московский городской суд принял решение об освобождении бывшего вице-президента ЮКОСа под залог в 50 миллионов рублей. Однако подсудимый собрать такую сумму не может. Его имущество арестовано. Сегодня Читинский областной суд частично удовлетворил ходатайство Следственного комитета при прокуратуре в отношении другого фигуранта дела ЮКОСа. До 17 марта продлен срок содержания в следственном изоляторе бывшему главе нефтяной компании Михаилу Ходорковскому. Таким образом, общий срок содержания в читинском СИЗО составит 25 месяцев и 10 суток, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я убежден, что основная причина в том, что следствие ощущает свою неуверенность и не заинтересовано в том, что чтобы передавать дело в суд, особенно в то время, когда мы входим в полосу тяжелейшего кризиса. Мне так кажется, что им только дело Ходорковского в суде сейчас и не хватает. Все остальное у них уже есть. Поэтому они, собираясь закончить дело еще год назад, под разными предлогами продлевали срок следствия и срок содержания Ходорковского под стражей, что совершенно незаконно, потому что предельный срок содержания под стражей – 1,5 года. Ходорковский пересидел его вообще на год или около того. Но, тем не менее, следствие все время находит какие-то причины, придуманные какие-то уловки для того, чтобы затянуть передачу дела в суд.
На этот раз они аргументировали Ходорковский из 168 томов, прочитал только 107.
Аргументировать они могут чем угодно. Никогда истинная причина не указывается, особенно если эта причина не имеет ничего общего с законом. Всегда подводится под какую-то статью, всегда делаются голубые глаза, и на голубом глазу сообщают, что вся вина лежит на самих обвиняемых. То, что следствие лишает их необходимых материалов для защиты, то, что следствие отказывает во всех ходатайствах, совершенно правомерных и обоснованных, это они никогда не скажут. Они наверняка скажут, что виноваты сами обвиняемые, и вообще спасение утопающих – это дело рук самих утопающих.
А каковы будут ваши дальнейшие шаги?
Ну, мы, очевидно, в очередной раз обжалуем это решение суда, но перспективы пока, вероятно, те же самые, что были в течение всего времени, которое прошло после возбуждения дела и заключения Ходорковского под стражу. Пока не произойдут серьезные изменения в нашем государстве и обществе, так реальной надежды на благополучный исход этого дела я не испытываю.
Добавляет адвокат Вадим Клюбган.
Что касается продления стражи, ареста как меры пресечения по второму обвинению, то это полное, абсолютное беззаконие. Говорить о том, что человек, который отбывает наказание в колонии, может куда-то скрыться или там на кого-то или на что-то повлиять, это, конечно, полный абсурд. Понимая это, следствие, каждый раз идя за продлением стражи, в суд говорит о том, что ну как же, у него же есть право освободиться условно-досрочно, поэтому надо, чтобы он был арестован по новому делу. То, не дай бог, освободят. Когда рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, они приходили в суд и говорили, нельзя освобождать условно-досрочно, потому что его же надо по новому делу держать под стражей. Вот такой порочный круг, и таких порочных кругов они уже насоздавали, я имею в виду наши следственно-прокурорские власти, за эти годы уже насоздавали не один.
На заседании Читинского суда, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении сроков содержания в СИЗО, присутствовала мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна. Накануне она прилетела в Читу на свидание с сыном. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Государственную Думу Российской Федерации поступил законопроект от президента России Дмитрия Медведева, согласно которому губернаторов будут выдвигать партии, победившие на региональных выборах, но после согласования с президентом. Сейчас кандидатуру губернатора Кремлю предлагает полномочный представитель президента в соответствующем федеральном округе. Если закон будет принят, в чем мало кто сомневается, право выдвигать кандидатов на пост руководителя субъекта федерации получит партия, победившая на выборах в соответствующем регионе. Механизм будет такой. Предложения будут вноситься президенту после предварительных консультаций с ним же. Если же президент не поддержит ни одну из выдвинутых кандидатур, партия может выдвинуть трех других кандидатов. А если на выборах оказалось больше одного победителя, например, две партии набрали одинаковое количество голосов, право на выдвижение кандидатур получают обе. Что означают изменения в законодательстве для российской политической системы, выяснял корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Представленный Дмитрием Медведевым в Государственную Думу законопроект содержит довольно много положений, прописывающих процедуру назначения губернатора губернатора на должность, но основная идея именно та, которую президент озвучил примерно полтора месяца назад. Теперь партия, у которой по результатам региональных выборов в местном законодательном органе окажется больше всего депутатов, представит президенту не менее 3 кандидатов на пост главы региона. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам Федерации, член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая в интервью «Радио Свобода» говорит, что от такого порядка выиграют все.
То, что теперь партии, которые наберут большинство в регионах, будут представлять кандидатуру губернатора для назначения президенту, причем будут предоставлять на альтернативной основе, как вы знаете, для меня означает ровно то, что теперь и партии, и губернатор будут нести некую такую солидарную ответственность за решение социально-экономических проблем в регионе, что очень важно для жителей региона, что очень важно для избирателей. Избиратели, голосуя за ту или иную партию, за программу партии, будут понимать, что они одновременно отдают свой голос и тем представителям, которые будут определять кандидатуру высшего должностного лица в регионе.
Однако оппоненты «Единой России» говорят, что все отнюдь не так позитивно. В частности, один из наиболее известных депутатов Госдумы от коммунистической партии Олег Смолин утверждает, что законопроект лишь укрепляет монополию действующей партии власти.
Вместо того, чтобы вернуться к прямым выборам губернаторов, а Дмитрий Медведев высказался против прямых выборов губернаторов, нам предлагается, чтобы кандидатуры на должность губернатора предлагала победившая партия. Это было бы, вообще говоря, значительным шагом вперед по сравнению с действующей системой, если бы не одно условие, если бы в России были хоть сколько-нибудь свободные выборы в регионах. Я прекрасно понимаю, что чем далее, тем более мы получили, так скажем, так называемую малопартийную систему, или если строго научно, многопартийную систему с монопольно господствующей партией. Я прекрасно знаю, как проходят выборы в регионах. Например, моей Омской области, от которой я избирался 5 раз по одномандатным округам. И точно знаю, что с каждыми выборами пространство политической свободы становится все меньше и меньше.
По словам Олега Смолина, инициатива Дмитрия Медведева стоит в ряду как бы демократических шагов, не являющихся таковыми по сути.
Вообще мне представляется, что большая часть предложений Дмитрия Медведева в послании Федеральному собранию представляют собой, я бы сказал так, паллиативы в рамках суверенной демократии. Причем суверенная демократия для меня – это такая демократия, где уже нет свободы. Вместо того, чтобы предлагать прямые выборы Совета Федерации, нам предлагают идею, согласно которой теперь каждый член Совета Федерации должен будет пройти хоть какие-нибудь выборы в регионе, либо в региональный, либо в местный орган власти. Примерно та же ситуация и здесь. Ни для кого не секрет. Пока существует современная система, никакая другая партия, кроме «Единой России», на выборах в регионах побеждать не будет. Пробовали Ставрополь. Как только там победила «Справедливая даже Россия», по ошибке всерьез восприняли двухпартийную систему. Так против мэра Ставрополя было возбуждено соответствующее дело. Где теперь мэр Ставрополя? Ищем, не найдем.
Ирина Яровая не соглашается с тем, что закон закрепляет монополию «Единой России» на власть.
То, что партия, победившая в регионе, будет представлять и высшее должностное лицо губернатора, который будет заниматься именно вопросами жизнеобеспечения, означает ровно то, что мы делим ответственность уже и с губернатором. О какой монополизации идет речь? О монополизации ответственности? Так я думаю, что это как раз тот уровень качества ответственности, который сегодня очень ждут граждане. И почему сегодня есть такое высокое доверие Путину и партии «Единая Россия»? Как раз в силу того, что мы несем ответственность за выполнение своих обещаний.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что инициатива Дмитрия Медведева ничего не меняет принципиально, хотя и закрепляет формально роль Владимира Путина как лидера «Единой России» в назначении глав регионов.
Мне кажется, что она, с одной стороны, закрепляет уже отчасти имевшую место практику, а с другой стороны, дает действительно ключ от губернаторского офиса в руки Владимира Владимировича Путина, который, по-видимому, неформально не выпускал и так его из рук. То есть сейчас «Единая Россия», и не просто «Единая Россия», а федеральное руководство «Единой России», а председатель партии Владимир Путин, как партия, имеющая большинство практически во всех региональных парламентах, а после выборов 1 марта, по-видимому, количество региональных парламентов, где «Единая Россия» в большинстве увеличится, получает право называть президенту 3 кандидатов, из которых он будет выбирать.
При этом, по словам Николая Петрова, ничто не мешает «Единой России» как делить с губернатором ответственность за происходящее в регионе, так и перестать ее делить.
Вот та система квази-сдержек и противовесов, которая существует сейчас, и в значительной мере как противостояние регионального руководства «Единой России» и исполнительной власти, вряд ли что-то здесь изменится в связи с новым порядком назначения губернаторов. То есть нам не надо испытывать никаких особых надежд в связи с большей ответственностью «Единой России» при новом порядке, потому что и сейчас подавляющее большинство, порядка 79, по-моему, губернаторов из 83, они члены «Единой России», и ничто абсолютно не меняет в случае, если федеральное руководство или даже региональное руководство партии чем-то очень недовольно, ничто не мешает им публично отмежеваться от губернатора, это мы будем наблюдать, чем дальше, тем больше.
В любом случае, от законопроекта больше всего выигрывает Владимир Путин. Теперь он включен в официальную схему назначения глав регионов. А если нынешний премьер вернется в президентское кресло, то такая страховка ему уже и не понадобится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 декабря. Министерство обороны России обнародовало данные о гибели солдат-срочников в российской армии. Главной причиной гибели остается суицид, самоубийство. По официальным информациям, всего во вооруженных силах за 11 месяцев этого года в результате происшествий и преступлений погибло 427 военнослужащих. Это так называемые небоевые потери. Правозащитники считают, что цифры гибели военнослужащих существенно занижены. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ольга Вахоничева.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец присутствовал на заседании комиссии по делам военных при Общественной палате России, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств о гибели военнослужащих.
Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там, насколько мне известно, речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом, но рост есть, и причина для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента. Качество контингента очень печальное, поскольку в ряды солдат часто попадают люди, которые имели касательство и к наркотикам, и к алкоголизму, и к преступлениям. Зачастую смерть или убийство солдата, оно как раз и зависит от той среды, в которой он находится. Призывной контингент с каждым годом все ухудшается.
Председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова официальной статистике не доверяет.
От Министерства обороны очень многое скрывают. Очень тяжело разобраться в причине смерти, потому что у нас до сих пор существует институт дознания, а это офицеры, которые не обладают никаким навыком или опытом или знаниями криминалиста. Это военная медицина, которая просто скрывает часто информацию.
Основной причиной гибели военнослужащих военное ведомство России называют суицид. По данным Министерства обороны, в этом году покончили жизнь самоубийством 215 человек. Военный обозреватель Виктор Баранец в этих цифрах большой погрешности не обнаружил.
Благодаря гражданскому контролю, благодаря тому, что главная военная прокуратура, следственный комитет, генеральная прокуратура сейчас хватают очень сильно за шкирку армейских брехунов, сейчас данные все больше и больше начинают приближаться к истине. С другой стороны, суициды часто бывают следствием качества контингента. Гигантское количество людей берут в армию с психологическими отклонениями. Человек, попавший в суровую армейскую среду, он не выдерживает этого и начинает сводить счеты с жизнью.
Исходя из опыта работы комитета солдатских матерей, Элла Полякова делает вывод, что к желанию свести счеты с жизнью в подавляющем большинстве случаев приводит не психическое расстройство, а иные факты.
То, что молодые люди спустя несколько месяцев после прихода вооруженные силы просто не хотят жить, это явление достаточно распространенное. К нам в организацию обращались молодые люди, которые первые, может быть, и незаконно или законно были призваны по-разному, но они испытали такие муки и страдания. У нас один молодой мальчик, его мама забрала из части, он служил в Москве, его просто изнасиловали. просто не хочет после этого жить. Целая группа ребят, которые по разным причинам не хотят жить, суицидники. И гражданские врачи сигналят и пишут об этом. И мы их укладываем в госпиталь на военно-врачебную комиссию. И упорно военные врачи возвращают их опять в строй. Доведение до самоубийства – это очень распространенное явление в армии, потому что там насилие уже зашкаливает. Ребятам некуда обратиться, и с кем поговорить. Тут или доведение, 110-я статья, до самоубийства, или чистое самоубийство.
Психиатры утверждают, что по статистике гибели приводит лишь каждая 20-я попытка самоубийства. Подтверждает точку зрения специалистов председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонслер.
15 лет работы в комитете солдатских матерей показывает, что из этих суицидов, которые официально считаются, очень малая часть действительно является суицидом. И, я думаю, не более 10% является из этих самоубийств тяготы службы. Если тяготы службы, то это доведение до самоубийства. Неуставные отношения. То есть это протестное самоубийство. То есть человек, чтобы наказать насильников и рассказать людям о том, что происходит в армии, он совершает это ритуальное протестное самоубийство. Но, я думаю, более половины этих самоубийств – это замаскированное убийство. Когда человека забивают насмерть, потом подвешивают, и много лет родители не могут доказать, что ребенок на самом деле был убит. Военная прокуратура, в том числе и главная военная прокуратура, делает все возможное, чтобы родители не смогли это доказать.
По мнению Марии Бонслер, сокращение срока службы до 1 года лишь увеличило число преступлений, совершаемых против военнослужащих.
Те же самые проблемы, которые человек проходил за 2 года службы, надо пройти за 1 год.
А вот Виктор Баранец считает иначе.
Чем меньше солдат, тем меньше смертей. Я думаю, что все-таки сокращение количества срока службы, он все-таки позитивно сказался и на настрое молодого призывного поколения, потому что вы посмотрите, в некоторых военкоматах уже доходит до того, что они выполняют план набора там на 103, на 105%, что, конечно, смешно, и что, в общем-то, подогревается слухами о том, что армия скоро перейдет там на 2,8, на 3 года. Но я думаю, что переход службы на год, он все-таки очень сильно ослабил тот негативный психологический напор, который существовал вот в мозгах родителей призывников, самих призывников, которые, в общем-то, шли на службу как на тяжелую такую лагерную повинность.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 23 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Виктор Ющенко проводит пресс-конференцию по итогам года. Как разрешится конфликт президента и премьер-министра Украины? Продолжается процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Там излагают свою точку зрения линия защиты. И предложим вам репортаж корреспондента «Радио Свобода» из зала суда. В Москве сегодня похоронена балерина Ольга Лепешина. В чем ее вклад в развитие отечественного балета? Вот об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Египет. Для эвакуации пострадавших в автокатастрофе россиян вылетел самолет МЧС России. В результате аварии 7 российских туристов погибли, 17 человек ранены. Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Правозащитники намерены передать в Минобороны и Главную военную прокуратуру материалы о нарушениях прав российских военных в Южной Осетии. В Приморье прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего в выходные во Владивостоке. В Москве в ходе несанкционированного пикета против нехватки мест в общежитиях у зданий Министерства образования во вторник задержаны 3 студентки.
В Петербурге присяжные вынесли обвинительный вердикт двум из четырех подсудимых по делу о взрыве в ресторане «Макдональдс» и у станции метро в феврале прошлого года. В Киеве около 5000 человек из разных регионов Украины провели акцию протеста в связи с обострением финансово-экономического кризиса в стране. В России растет число преступлений националистического и экстремистского характера, заявил глава ФСБ Александр Бортников. В Москве на министерской встрече форума стран-экспортеров газа принят устав организации. Штаб-квартирой новой организации выбрана столица Катара – Доха. Там же пройдет и следующее заседание форума. Европейский суд по правам человека в этом году принял рекордное количество постановлений по Чечне – 40, заявил судья Анатолий Ковлер. По его словам, это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Всемирный банк предоставит Украине кредит на 500 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 23 декабря, вторник, в Московском окружном военном суде представляет доказательства сторона защиты обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мы продолжаем внимательно следить за этим процессом. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова. Он с четвертым подсудимым, сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым, проходит еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Из зала суда. Репортаж корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Тарачешниковой.
Собственно, представлять доказательства присяжным адвокаты по большому счету и не начали. Все время, отведенное на сегодняшнее судебное заседание, ушло на обсуждение процессуальных вопросов, и присяжные появились в зале лишь дважды, и то минут на 5 в общей сложности. Зато то, что обсуждалось в отсутствие заседателей, вызвало огромный интерес у журналистов. День начался с сообщения председательствующего Евгения Зубова о том, что в суд наконец поступила детализация телефонных переговоров Анны Политковской за 5 дней. С 3 по 7 октября 2006 года. С ходатайством о запросе детализации выступали как адвокаты подсудимых, так и представители семьи Анны Политковской. Однако, когда стороны получили на руки детализацию мобильных вызовов, слово взяла Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской. Она отметила, что из документа не ясно, кто несет персональную ответственность за достоверность распечатки. И главное, почему детализация обрывается 7 октября в 14:46? Куда подевалась вторая половина дня? Защиту подсудимых обрыв детализации мобильных разговоров тоже насторожил, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахметов Самирзаев.
14:46 они заканчивают нам биллинг. Больше они нам не дают. А вот нам надо именно, как она с Рамстора вышла, как она ехала, по какому маршруту ехала. Проехала ли она по этой Садово-Триумфальной улице, там, где якобы стоял один из подсудимых и наблюдал, проедет она или нет. Вот этого момента нет. Хотя в материалах дела есть сведения о том, что Политковская принимала телефонные звонки. В частности, ее дети ей звонили. Она звонила детям. Разговоры были, в деле это все есть. И то, что нам его не дают, именно не дают, потому что на самом деле она не ехала по тому маршруту, который нам сегодня официально предъявляет следствие. Я уверен в этом.
В итоге адвокаты потерпевших заявили ходатайство о повторной детализации мобильных переговоров Анны Политковской за 7 октября и детализацию вызовов 8 октября. Анны Степановны уже не было, но звонки поступали, и это может пролить свет на то, что произошло, и то, что не расследовано, пояснила Карина Москаленко. Однако основные споры развернулись вокруг другого документа. Адвокат Мурат Мусаев намеревался огласить в присутствии присяжных фрагмент рапорта оперуполномоченного Арсанова, который 7 октября прибыл на место происшествия.
Непосредственно после убийства сотрудник милиции пишет, что тело обнаружено в 16:06. По версии следствия, убийство случилось в 16:06 и около 50 секунд. То есть, если есть такой человек, который видел труп 16:06, прям вот после выстрелов, то, может быть, он видел еще убийцу? Вопрос номер один. Вопрос номер два. Если тело, как и говорится во всех других процессуальных документах, не было обнаружено в 16:06, а было обнаружено минут через 15 после убийства, и предположим, что он тогда вместо времени обнаружения трупа написал время убийства, откуда он 7 числа до того, как какие бы то ни были камеры были просмотрены, знал о том, что убийство было в 16:06? Или, если все-таки он очень оперативный уполномоченный и пошел и посмотрел эти записи, то на этих записях время плюс 5 минут. То есть по этим записям убийство произошло гораздо позже. И еще тогда никто не знал, и версии не было разницы в 5 минут. Тогда все верили этому времени.
Представители обвинения категорически протестовали против ознакомления присяжных с рапортом оперуполномоченного Арсанова. При этом гособвинитель Юлия Сафина заявила, что рапорт – процессуальный документ, и присяжным нельзя его показывать, потому что это впоследствии может повлечь за собой отмену вердикта. И попросила председательствующего поинтересоваться у адвокатов семьи Анны Политковской мнением на этот счет. Последовавший ответ, должно быть, удивил представителей прокуратуры. Потерпевшие адвокатов подсудимых поддержали, говорит Анна Ставицкая.
Во всех судах, где рассматриваются дела с участием присяжных, постоянно встает этот вопрос. Постоянно сторону защиты ограничивают в представлении доказательств, так или иначе, ссылаясь именно на то, что тот или иной документ носит процессуальный характер. Я полагаю, что в том случае, если необходимо доказать невиновность человека, и если этот документ помогает в установлении невиновности, то я не вижу никаких препятствий для его оглашения. И если документ необходим для установления истины, где-либо в законодательстве я не видела такой нормы, что невозможно оглашать вот такой документ, который просила огласить защита. Другое дело, это уже оценка этого документа. И, в принципе, с той оценкой, которую защита предлагает, я в корне не согласна.
Тем не менее, решено было рапорт не оглашать, а вызвать Арсанова свидетелем в суд, чтобы у сторон появилась возможность задать ему интересующие их вопросы. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до четверга. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 февраля. Сегодня состоялись похороны русской балерины Ольги Лепешинской. Знаменитая танцовщица родилась в Киеве в 1916 году, а уже в 1935-м к ней пришел успех в балете «Три толстяка» в постановке Игоря Моисеева. Через два года, в 1937-м, Лепешинская получила свою первую сталинскую премию. Завершив карьеру балерины, преподавала в Риме, Будапеште, Вене, Стокгольме, Мюнхене. Скончалась она в Москве в возрасте 92 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Судьба Ольги Лепешинской достойна восхищения. Сама же она говорила: «Я прожила трудную, красивую и очень долгую жизнь». В этих простых словах чистая и честная правда. Однако те, кто знал, видел Ольгу Лепешинскую на сцене Большого театра, вспоминают о другом. Вадим Гаевский, историк балета.
У меня в руках газета. И тут некролог. Называется так: «Образцовая советская балерина». Меня это очень резануло. Не такими словами надо прощаться с Ольгой Васильевной. Совсем не такими. Что правильно было бы сказать, она была образцовой советским человеком. Это да. Во всех смыслах это зло. В том числе и патетически. Она же всю войну провела во фронтовых бригадах. Но вот назвать ее образцовой советской балериной, это слишком жирно для нашего советского театра. Но балерина, конечно, была совершенно блестящей и уникальной. Она была самая смелая балерина, которую я видел в своей жизни. Вносила на сцену дух вольности, абсолютно не присущий ни петербургской школы, не вообще тому, что мы называем советским искусством. У нее были разнообразные жанровые качества, но прежде всего она лучше всего была, конечно, в комедийных ролях. Она создала даже свой жанр, жанр высокой и даже романтической комедии, большого при этом стиля. Потому что она была необыкновенно хороша везде, вот в этих ролях. Необыкновенно хороша, можете мне поверить. Я был школьником и студентом, все ее роли смотрел, все балеты я старался не пропускать, потому что она наполняла не нас и всех своим жизнелюбием, своей бесконечной энергией, являла собой пример такого необычайно творческого и насыщенного и яркого бодрствования.
Михаил Лавровский, народный артист СССР, принимал участие в нескольких спектаклях, в которых танцевала Ольга Лепешинская.
Она действительно была, помимо балерины, выдающейся артисткой. И на свой период Ольга Васильевна сделала огромный рывок и помогла последующим поколениям в развитии техники женского танца. Техники Стручковой, Плесецкой и потом уже Бессмертного, Максимова и так далее.
Память о таланте Ольги Лепешинской, став легендой, передается из поколения в поколение. Рассказывает обозреватель газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова.
Во-первых, Ольга Васильевна Лепешинская единственная из великих балерин той эпохи по происхождению москвичка. И это происхождение, на самом деле, не звук пустой, потому что моя мама, которая работала одновременно с ней в Большом театре, говорит, что когда она танцевала, градус настроения на сцене повышался невероятно. То есть люди, которые не вступали с ней в прямой контакт на сцене, все равно начинали танцевать по-другому, настолько ее энергетика была велика.
Ольга Лепешинская прослужила в Большом театре 30 лет. Помимо репетиций и спектаклей, она занималась также общественной работой. О закулисной жизни балерины рассказывает педагог-репетитор Большого театра Валерий Лагунов.
Она была добрым человеком. Например, когда я пришел в театр, она одним звонком решила проблему моего призыва в армию. Потом в моем доме жила Раиса Абрамовна Штейн, наша ветеран. И она была несправедливо репрессирована и отсидела 9 лет. И когда она вышла из лагеря, то по тому времени был лимит проживания в городах. Ну, конечно, к областным никаким городам не подпускали этих людей. Ольга Васильевна Лепешинская добилась ей прописку в Большом театре. Когда я пришел сам в театр, она была в этот момент административным руководителем по поручению Леонида Михайловича Лавровского. И увидя мои способности, сразу же сказала, чтобы я танцевала довольно трудные вещи для себя, например, вот крестьянской ПДД в первом акте в «Жизели». И после этого я пошел расти уже как танцовщик в Большом театре. Она обладала еще большим колоссальным прыжком. Например, в «Красном маке» она делала мужские козлы. Так сделать никто не мог, только мужчины могли так сделать. А вертелась она как никто, за ней не мог угнаться оркестр. Так что влияние такой балерины, конечно, уникально.
В высоком мире искусства на одну легенду станет больше. Тамара Лиленкова для «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 23 декабря. Вечером этого дня президент Украины Виктор Ющенко проводит итоговую пресс-конференцию по итогам года, сроки и формат которой несколько раз менялись. К моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» пресс-конференция еще не закончилась, однако есть уже что обсудить. Глава украинского государства подводит итоги года и использует возможности общения с журналистами для того, чтобы прояснить свои взгляды на способы выхода из политического и экономического кризиса, который пережимает сейчас Украина. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко торопится сейчас и монтирует свой репортаж. Как только он будет готов к эфиру, мы сразу предложим его вниманию слушателей. А сейчас в эфире программы «Время свободы» известный в Киеве журналист и политический эксперт, главный редактор изданий проекта «Телекритика» Наталья Лихачева. Наталья, добрый вечер. Я посмотрел первый час пресс-конференции до начала программы и скажу, что Виктор Ющенко производит вполне адекватное впечатление и держится довольно уверенно. Скажите, у него есть основания для того, чтобы демонстрировать такую уверенность? Крепки ли его позиции сейчас?
Ну, мне кажется, что сейчас о крепких позициях нельзя говорить ни одного из украинских политиков. Рейтинги их разные. Действительно, у Юлии Тимошенко они намного выше, чем у действующего президента, но они тоже падают. Но вся проблема в том, что ни один из украинских правителей, увы, не продемонстрировал эффективности в управлении страной после оранжевой революции, которая им дала огромный мандат доверия от страны, в том числе и Ющенко.
Скажите, пожалуйста, Наталья, вот в России такого рода пресс-конференции считают важным административным ресурсом. На Украине у вас все-таки свобода печати, однако понятно, что сейчас в этих вот условиях велик соблазн использовать для сведения политических счетов свои высказывания. Говорят ли об административном ресурсе в этой связи на Украине?
К сожалению, мы можем говорить о том, что это все чаще и чаще проявляется, а вряд ли у нас будет использована пресс-конференция в качестве прямого административного ресурса, потому что действительно вы правы, у нас все-таки есть плюрализм медиа, и есть у них разные позиции, собственники СМИ имеют разные политические позиции, но в то же время сейчас все больше и больше искушения у разных ветвей власти, в том числе и президентской, и прежде всего, к сожалению, президентской, потому что все-таки она сконцентрировала контроль над большим количеством медиа, во всяком случае крупных телеканалов, использовать их именно для сведения политических счетов, как вы правильно говорите. И это продемонстрировали буквально последние телеэфиры. В частности, сейчас вся журналистская, политическая, украинская тусовка обсуждает телеэфир программы на самом большом канале «Интер» «Подробности недели», где фактически Ющенко посвятил все свое интервью сведению счетов с Юлией Тимошенко. И в то же время журналисты не предоставили в течение более часовой программы слово для ответа той же Тимошенко или людей ее поддерживающих. К сожалению, можно сказать, что сейчас свобода слова в Украине переживает действительно реальный кризис, и мы стоим перед реальными вызовами.
Наталья, сроки пресс-конференции Ющенко несколько раз переносились. Речь шла сначала о том, что будет он отвечать на вопросы пользователей интернета, потом несколько раз менялось, давались разные объяснения этому. Что в журналистских кругах в Киеве говорят по этому поводу?
Я думаю, что все-таки изменение формата и отказ от формата интернет-конференции был связан с тем, что огромное количество критических вопросов шло от раскованной интернет-аудитории, и это, естественно, не устраивает любого правителя, но это говорит всегда о слабости их, а не о силе.
Сегодня задали вопрос тот представитель журналистского корпуса украинского, который отвечает за интернет, вот этот самый главный критический вопрос относительно того, сколько нужно заплатить Ющенко для того, чтобы он вместе с министрами уехал из страны. Надо сказать, что это вот из того, что я видел, единственный момент, когда он довольно сильно занервничал, но, в общем, сказал, что большинство этих вопросов не из Украины, потом его пресс-секретарь подчеркнула, что они российские, и, в общем, потом дал такой довольно уклончивый ответ. Говорилось ли о том, что действительно эти вопросы приходят из России?
Безусловно, были и российские вопросы, но я думаю, что и среди украинского интернет-сообщества есть достаточное количество большого людей, которые готовы и могут задать не только критические вопросы, но и критически содержательные. То есть все спихивать на то, что это российские вопросы, а не отвечать по существу, но опять-таки здесь не силы, а слабости, и как, в конце концов, какая разница, из России или из Украины.
Спасибо. Наталья Лихачева, главный редактор издания проекта «Телекритика», у нас сейчас в эфире. Наталья, оставайтесь на связи. Репортаж из Киева, корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко готов к эфиру. И, пожалуйста, Владимир Ивахненко, слово.
Виктор Ющенко не только общался со столичными и региональными журналистами, но и давал ответы на вопросы интернет-пользователей, победителей конкурса «Спроси президента Украины». Ранее, как утверждают президентской канцелярии, из-за предельной занятости главы государства так и не состоялась его отдельная интернет-конференция. Реальной причиной этого некоторые организаторы назвали неудобные вопросы. Многие украинцы крайне негативно оценивают деятельность президента и власти в целом. Некоторые интернет-пользователи требовали от Виктора Ющенко отчитаться по выполнению его предвыборной программы «10 шагов навстречу людям». Всего поступило несколько десятков тысяч вопросов. Самый популярный из них о том, сколько нужно заплатить президенту, депутатам, министрам и правительственным чиновникам, чтобы они навсегда выехали за рубеж и не мешали Украине нормально развиваться. Вот что на это ответил украинский лидер.
Очевидно, это питание провокации. Очевидно, оно задается.
Очевидно, этот вопрос провокация. Его авторы, уверен, живут не на Украине. Это риторический вопрос. Какой народ, такая и власть. Что касается платы, это коррупция. Такие предложения не проходят.
Пропозиции не проходят.
Один из вопросов журналистов касался проблемы погашения украинского долга за поставленный российский газ.
Так вот, проблема.
Проблема правительства и компании «Нафтогаз Украины» заключается в том, что в украинские хранилища еще несколько месяцев назад был закачан российский газ, за который некому платить, поскольку он не расходуется. Это топливо закачивалось тогда, когда его никто не покупал на рынке, и таким образом обеспечивались рабочие места и в России для тех, кто добывал этот газ.
Рабочие места, в том числе и в России.
Другие вопросы, которые ставили президенту, касались экономического кризиса, роста безработицы, судьбы национальной денежной единицы и очередного конфликта с премьер-министром. Юлия Тимошенко накануне призвала Ющенко уйти в отставку вместе с главой Национального банка Владимиром Стельмахом. Их премьер обвинила в обвале гривни и организации махинаций на валютном рынке. На пресс-конференции президент продолжил заочную словесную дуэль со своей бывшей соратницей по оранжевой революции, заявив, что ключевая проблема финансово-экономического кризиса на Украине – популистская и непродуманная политика правительства Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Пресс-конференцию Виктора Ющенко и политическую ситуацию на Украине комментирует в прямом эфире «Времени свободы» известный киевский журналист и политический эксперт Наталья Лихачева. Наталья, как вы видите перспективы конфликта Ющенко и Тимошенко? Можно тут говорить о победителе, кто им будет, если будет?
Я думаю, что в итоге экономического кризиса может сложиться так, что победителей в этой войне не будет. Единственная проблема украинского общества, которое явно не находит в своих лидерах тех, кто бы отвечал его чаяниям и потребностям реальным, это отсутствие молодых, талантливых, креативных политиков, которым бы появился мандат доверия. И что же касается действующих политиков, то я боюсь, что в конце концов их может смести народный гнев. Дай бог только, чтобы этот народный гнев проявлялся в форме мирного Майдана, а не чего-то похуже.
Вы знаете, часть наших с вами коллег и политических экспертов придерживаются такой точки зрения, что вот одна из коренных отличий ситуации в России и на Украине то, что в России все деньги под одним контролем Кремля, а на Украине за влияние борются сразу несколько крупных бизнес-группировок, которые интересы которых и представляют, собственно говоря, политики. Вам близка такая постановка вопроса? И если близка, то каков может быть исход вот этого противостояния?
Да, мне близка. Я думаю, что в этом есть и свой плюс. Все-таки любая монополия хуже, чем конкуренция даже за коррупционные деньги. Но дело в том, что общество может продвигаться вперед только тогда, когда в нем есть здоровые, свежие силы. Вот проблема Украины сейчас в том, что в свое время гражданское общество, которое выступило на Майдане, оно было после этого слишком лояльно настроено к власти. Многие ушли работать во власть, многие стали ее апологетами. И практически сейчас гражданского общества как такового в Украине не существует. И это самая огромная проблема, потому что ныне действующие политики не выведут страну из кризиса. А пока вот реально какой-то гражданской инициативы, другой политической силы альтернативной, реальной нет.
И что же получается? Власть не упадет в руки Януковича?
Я сомневаюсь. Дело в том, что ведь положение Януковича усугубляется еще тем, что как раз наиболее страдают от экономического кризиса именно восточные и южные области Украины. Там сосредоточены большие металлургические предприятия. И поэтому я думаю, а власть местная, там региональная, принадлежит именно партии регионов. Поэтому я думаю, что и Янукович также будут терять доверие избирателей. В принципе, сейчас, я думаю, на Украине не найдется ни одного эксперта или политика, который может предсказать исход событий. Но самая большая опасность, что вот в таком хаосе политическом и экономическом могут побеждать именно популисты. И, конечно же, не исключено президентство Юлии Тимошенко, к которому можно по-разному относиться.
Спасибо. Я вам благодарю за толковый, очень точный комментарий известного киевского журналиста, политического эксперта, главного редактора изданий проекта «Телекритика» Наталью Лихачеву. Мы говорили о политической ситуации на Украине на фоне пресс-конференции президента республики Виктора Ющенко. Сейчас представляем заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 23 декабря исполнилось 90 лет немецкому политику Гельмуту Шмидту, в прошлом канцлеру Германии, одному из основателей нынешней «Большой восьмерки». Юбилей Шмидта стал заметным событием в общественной жизни Германии. Торжественные мероприятия начались задолго до самой даты и после нее также будут продолжены. Шмидт родился в Гамбурге, где живет по сей день. На годы его правления в Западной Германии с 1974 по 1982 годы пришлись окончание политики разрядки, экономический кризис и пик левацкого террора. До того, как стать канцлером, Шмидт занимал посты министра обороны, экономики и финансов, а выйдя в отставку, стал одним из соиздателей газеты «Die Zeit». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
В отличие от ушедшего последние годы в тень своего тезки и некогда политического противника Гельмута Коля, находящийся уже более четверти века в отставке Шмидт все время на виду, он пишет книги и с неизменной сигаретой во рту часто появляется на телеэкранах. Шмидт курит всегда и везде. Он регулярно нарушает принятый в последние годы закон о запрете курения в общественных местах. Шмидт готов платить штрафы, но его, может быть, единственного никто не штрафует. Такова всеобщая симпатия к этому человеку, прошедшему офицером вермахта до Тулы и ставшему после войны убежденным демократом. Только после войны стало известно, что Шмидт на четверть еврей. Внебрачным сыном еврейского торговца был его отец, которому удалось подделкой документов скрыть этот факт при нацистах. Масштаб личности Шмидта очень ярко характеризуется тем, что его не только уважают политические оппоненты и противники, но многие из них, например, бывший президент страны Рихард фон Вайтзекер, являются его друзьями. Шмидт нашел в свое время верный тон и с Брежневым, не побоявшись в ответ на напоминание о зверствах немецкой армии, сказать, что война принесла и немцам немало страданий. Шмидт рассказывал, как во время посещения Брежнева он выпил с ним наравне 2 стакана водки, но от 3-го, который сам Брежнев также осилил, Шмидт отказался. Гельмут Шмидт вот уже 66 лет женат первым браком на Ханнелоре Глазер, которую он и вся Германия зовут уменьшительным именем Локи. Она младше своего мужа меньше, чем на 3 месяца, и также постоянно курит. Шмидт, как и его жена, носит при себе так называемое письмо пациента, в котором оговорено, какие действия врачей он считал бы допустимыми, а какие нет, если бы впал в бессознательное состояние. Шмидт официально считается протестантом, но говорит о себе, что он не религиозен, однако и не является атеистом. В одном из ток-шоу год назад он сказал, что не полагается больше на Бога, так как тот допустил Освенцим.
Говорил мой берлинский коллега Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Свободы» канцлер Германии Ангела Меркель.
Мы чествуем политика, который с завидной стойкостью вносил свой вклад в то, благодаря чему я вместе с 17 миллионами граждан бывшей ГДР сегодня живу не за стеной и не за колючей проволокой, а в единой и свободной стране. Канцлер Шмидт всегда верил в силу свободы и демократии. Раньше других он понял, что мир становится все более открытым. Из беседы с Гельмутом Шмидтом я знаю, насколько его по-прежнему занимают функционирование международных финансовых рынков, ценообразование, в частности, в энергетике, диалог с исламом и будущее исламских стран. По многим вопросам мы с Гельмутом Шмидтом придерживаемся различных точек зрения, например, по вопросу реагирования на новые угрозы терроризма. Но не это является для меня решающим в отношении к Гельмуту Шмидту. Решающим для меня является вопрос, удается ли нам обоим видеть самое существенное. А это означает сегодня постоянно размышлять над тем, как открытые общества распознают вызовы времени глобализации, как они справляются с трудностями этого периода, создают новые шансы. Именно этими глобальными вызовами времени озабочен уже несколько десятилетий Гельмут Шмидт, как мало кто другой в политике. В 1975 году в Рамбуе вместе со своим другом и французским партнером Валери Жискар д'Эстеном Шмидт заложил фундамент мировых экономических саммитов. Когда Гельмут Шмидт сегодня разъезжает по миру с докладами и лекциями, он убеждает других в необходимости общего взгляда на будущее нашей планеты.
Рубрику «Сегодняшние факты» готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Исполнилось 90 лет бывшему канцлеру Германии Гельмуту Шмидту. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 23 декабря, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей у нас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Диалогов о культуре» сегодня с Борисом Парамоновым «По большой нужде» о новой американской книги о туалетах. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».